Януш Корчик. Король Матеуш I. Дело было так. «Если через 3 дня королю не станет лучше, можно всего ожидать», — сказал доктор. «Король тяжело болен, и если через 3 дня состояние его не улучшится, можно всего ожидать», — повторил он. Все опечалились. А главный министр, нацепив на нос очки, спросил: «Что значит «можно всего ожидать»?» Доктор ничего более определенного не сказал, но все и так поняли: значит, король умрет. Главный министр переполошился и созвал государственный совет. Министры собрались в просторном аудиенц-зале и расселись в мягких креслах вокруг большого стола. Перед каждым из них лежал лист бумаги и 2 карандаша. Один простой, второй с одного конца красный, с другого синий. А перед главным министром стоял еще колокольчик. Дверь заперли на ключ, чтобы никто не мешал. Зажгли свет и долго сидели молча. Наконец главный министр позвонил в колокольчик и сказал: «Давайте посоветуемся, как быть. Король болен и управлять государством не может». Первым взял слово министр военный. «Надо позвать доктора. Пусть скажет прямо, вылечит он короля или нет». Военного министра все боялись. Он носил саблю и пистолет, поэтому ему никто не прикословил. «Правильно, позвать сюда доктора!» — единодушно согласились министры. Послали за доктором, но он не мог прийти, так как ставил королю 24 банки. «Ну что ж, придется подождать», — сказал главный министр. «А пока давайте обсудим, что делать, если король умрет». «По закону», — заговорил министр юстиции, «престол переходит к его старшему сыну, потому он и называется наследником престола. Итак, если король умрет, на трон вступит его старший сын и наследник».
«Но у нашего короля один сын».
«Этого вполне достаточно».
«Но Матеуш еще совсем ребенок».
«Вот так король даже писать не умеет». «Закон есть закон», — изрек министр юстиции. «Такие случаи в истории известны. В Испании, Бельгии и некоторых других государствах бывало, что престол занимал малолетний монарх».
«Да-да», — поддакнул министр почт и телеграфа. «Я даже марки видел с изображением короля-ребенка».
«Помилуйте, господа, ведь это абсурд. Король, который не умеет ни читать, ни писать, не знает ни географии, ни грамматики», — возмутился министр просвещения.
«Я разделяю мнение уважаемого коллеги», — сказал государственный казначей. «Как же он будет проверять счета или отдавать распоряжения, сколько чеканить новых денег, не зная таблицы умножения?»
«Это еще полбеды, господа», — вмешался военный министр. «Короля-мальчишку никто слушаться не будет. Разве он справится с генералами и солдатами?»
«Дело не только в солдатах», — мрачно сказал обер-полицмейстер. «Его вообще никто не будет бояться. Начнутся беспорядки и бунты. Если Матеуша провозгласят королем, я слагаю с себя всякую ответственность».
«Об этом в законе ничего не сказано», — министр юстиции побагровел от злости. «Повторяю, по закону, после смерти короля престол переходит к его сыну».
«Но ведь Матеуш еще совсем маленький!» — хором воскликнули министры.
Атмосфера накалялась. Казалось, вот-вот вспыхнет ссора. Но тут двери широко распахнулись, и в зал вступил иноземный посол. Министры оторопели. «Как чужестранец проник в запертый на ключ зал? Вот чудеса!» Однако, как выяснилось потом, ничего таинственного в этом не было. Просто когда ходили за доктором, забыли запереть дверь. Но по дворцу поползли зловещие слухи об измене.
Дескать, министр юстиции нарочно приказал оставить дверь открытой, потому что заранее знал о приходе знатного иностранца.
«Добрый вечер!» — посол раскланялся.
«Именем моего августейшего повелителя и государя имею честь сообщить, если вы не провозгласите Матиуша королем, мы объявим вам войну».
У канцлера, то есть главного министра, душа ушла в пятки. Но он с невозмутимым видом взял лежащий перед ним листок бумаги и написал синим карандашом:
«Хорошо, пусть будет война», и протянул записку иностранному послу.
«Я доложу об этом своему монарху», — важно сказал посол и с поклоном удалился.
Тут в зал вошел доктор, и министры стали его умолять во что бы то ни стало спасти короля, ведь смерть короля означала теперь войну и бедствие.
«Я уже перепробовал все лекарства, какие знал, даже банки ставил. Я бессилен помочь королю. Но можно пригласить других докторов».
Как утопающий за соломинку ухватились министры за этот совет. Любой ценой, но короля надо спасти. Тотчас из королевского гаража в разные концы города помчались автомобили за медицинскими светилами, а проголодавшиеся министры тем временем велели королевскому повару подать им ужин. Они ведь не знали заранее, сколько пробудут во дворце, и потому не пообедали дома. Дворцовые лакеи расставили на столе серебряные блюда с изысканными кушаньями, бутылки с самыми лучшими винами. Повар из кожи вон лез, стараясь угодить министрам. Он боялся, как бы после смерти короля его не прогнали из дворца.
Министры, как ни в чем не бывало, пьют, едят, оживленно беседуют, а рядом в зале собрались врачи.
«Королю необходимо сделать операцию», — решительно заявил один старый бородач.
«А я думаю», — возразил другой доктор, — «больше помогут припарки».
«Порошок! Вот единственное средство, которое спасет короля», — изрек знаменитый профессор.
«А может, капли?» — робко вставил какой-то безвестный лекарь.
Каждый врач привез с собой толстенную книгу, и в каждой книге по-разному было написано, как лечить такую болезнь. Время шло. Министры клевали носами, но, хочешь не хочешь, а надо ждать, что скажут доктора.